Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы стихи Валерия Черешни, «Роза мира в Москве» и словарь архитекторов и мастеров строительного дела Москвы 15-й, середина 18 века. Во второй части передачи рассказы Шукшина в Театре наций. В петербургском издательстве «Алитея» вышла книга стихов поэта Валерия Черешни «Шепот Акакия». И я передаю слово Татьяне Вольцкой.
Если шторы раздвинуть, увидишь лес. Если лес раздвинуть, увидишь море. Что-то детское в этом движении есть, примиряющее со злом, успокаивающее в горе. Так и стоишь, словно кто-то позвал у окна, напряженным чутьем раздвигая преграды, добираясь до дали последней, до дна, за которым ничто, голый гул водопада. Этой терке пустой только время тереть с тонким абрисом дней, с бабушкиным изумленным идыш. Если жизнь раздвинуть, увидишь смерть. Если смерть раздвинуть, увидишь.
Уже из этого стихотворения сразу видно, что поэта волнует то, что всегда волновало поэта – жизнь, смерть, время, вечность, шершавые детали бытия, как этот самый бабушкин изумленный, ну, конечно, изумленный, какой же еще идиш, придающий ускользающему времени родные неповторимые черты. И все-таки, Валерий, почему такое название «Шепот Акакия»?
Я не уверен, что все современные молодые люди читали Гоголя. Акакий Акакиевич был тихим и робким служащим. И там есть такой момент в «Шинели Гоголя», когда в конторе, где он, собственно, единственное, чего он умел, это хорошо выводить буквы, красиво, и очень любил этим заниматься. Но все чиновники всей толпой очень издевались над ним и сыпали бумажки. А он в ответ, в общем-то, совершенно безобидный чиновник, и ничего не мог сказать, но он иногда говорил: «Оставьте меня, не мучайте меня». И один из чиновников, молодых довольно, услышал то, что он говорит, и как-то это пронзило его сердце. Но, собственно, мне кажется, что «Шепот Акакия» в каком-то смысле это о поэзии вообще, о том, что до кого она доходит. Дай Бог, до одного кого-то, кому она пронзит сердце.
Ведь не просто пронзило сердце того чиновника, а как будто послышалось ему в этих косноязычных словах «Акакия, я брат твой».
Я брат твой, да. Ну, в общем-то, поэзия на большее не должна рассчитывать, мне кажется.
Есть ли соответствующее стихотворение в книжке?
Вот это стихотворение «Шепот Акакия». Ну, оно не называется, просто оно начинается этими словами. «Шепот Акакия, что я вам сделал? Оставьте, не мучьте меня. Эхом несется в просторах земли ветровых, встречную душу увеча, корежа, креня, в сторону ужаса, в область столбов верстовых, в смерть растянувших того, кто в надышенной мгле бережно любит всего лишь смешное свое, буковку к буковке ладит в последнем тепле, не замечая, как голодно злое зверье, как разгулялась громадных стихий свиристель, так что от страха накрыться подушкой и лечь. Страхом Господним подбита любая шинель, вместе с душою она отдирается с плеч».
И еще одно стихотворение, которое я попросила прочитать, потому что оно заставило меня поёжиться от мгновенного холодка узнавания.
«Каково рекам зимой подо льдом, когда все заснуло кромешным сном, только брюхо вспорото острым дном, таково и нам под своим стыдом. Каково зайцу под облетевшим кустом, когда свора жизнь хочет взять живем, и теперь беги, не беги жневьем, все равно кричат, все равно убьем, так и мы с тобой, так и мы живем».
Валера, скажите, о каком стыде речь? О личном или о коллективном?
Вы знаете, личный и коллективный стыд, наверное, где-то пересекаются. Кстати, вот недавно я испытал стыд такой, читая Симону Вейль. Настолько глубоко этот человек осознавал себя, настолько он жил интенсивно и глубоко и не останавливался на поверхностных каких-то решениях и идеях, что, читая ее, становится стыдно, что ты так не можешь, что ты идешь на компромиссы в духовном смысле, не говоря уже о всех прочих смыслах.
А вот стихотворение, не посвященное Мандельштаму, но все же о нем.
«Тихих игр большой ребенок, вымогатель верных слов, живший ласково, с просонок, одеялом теплый кров, так устраивал, свернувшись, что кому мог стать не свой. Это тихая воздушность, мир, надышанный тобой. Впрочем, может быть, не спорю, в этом мире форм и кар, где суровость нянчит горе, странен ласковый твой дар. Да и все, что людям вновь, часто делает их злей. Так что дело даже кровью, кровью кончилось твоей».
Сейчас очень модно говорить о том, что прямое высказывание больше невозможно, что в литературе то умерло, все умерло, там, я не знаю, роман, лирика, там, любовная лирика.
Ну, мне кажется, что, конечно, все осталось, вопрос в том, как это сделано. Если все-таки это сделано художественно, то есть если это стихи, если это проза настоящая, то во многом неважно, о чем говорится, все равно это дойдет, потому что за этим стоит искреннее чувство, которое адекватным образом передано в слове. Конечно, какие-то моменты восприятия сознания, они меняются, и, соответственно, этому меняется форма. Но человек говорящий хочет, чтобы его понял кто-то. Тут другого выхода нет.
Это человек говорящий, пользующийся нормальной человеческой речью, а человек, ну, например, занимающийся актуальным искусством, так называемым, в слове оно тоже существует, он не обязательно хочет, чтобы его поняли, а иногда хочет, чтобы им восхитились, ужаснулись, испугались, сказали: «О, как это ново, как это необычно», или «как это гадко», но лишь бы был звук.
Вы знаете, мне кажется, что модернизм в начале 20 века, он очень точно отразил тот сдвиг сознания, который возник в связи с новым восприятием мира, с новой физикой, с новыми ощущениями. Тогда появились Джойс, Пруст и в какой-то степени Кафка, которые вот отразили это новое восприятие человека. С тех пор, как сам по себе модернизм стал покупаемым товаром, стал голым приемом, на котором просто можно как бы проехаться, ничего за этим совершенно не имея за этим, как Пруст, своего дорогого обжитого пространства, не имея, как Кафка, своих ужасов.
Ничего не заплатив, короче говоря.
Да, ничего не заплатив, а стали платить просто за сам формальный эксперимент. И как только это стало выгодно, туда пошли люди, которые абсолютно за этим у них ничего нет.
Татьяна Вольская общалась с поэтом Валерием Черешней. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Москве в рамках форума культурных пересечений «Роза мира» прошли концерты звезд так называемой «World Music» Давлат Мандахолова из Таджикистана и киргизской певицы Саламат Садыковой. С музыкантами общалась Тамара Леленкова.
Музыканты из Центральной Азии – редкие гости в Москве. Несмотря на очевидный интерес к этнической музыке в России, они чаще бывают на гастролях в Европе. Давлат Мандахолов, например, почетный гражданин Франции и входит в десятку лучших исполнителей этнической музыки в мире. Ситар, барабаны, табла из металла и дерева, 18-струнный рубаб, струнный лапчанг и щипковый саз. Старинные национальные инструменты сопровождают пение Давлат Мандахолова, стихи суфийских поэтов.
Я хочу создавать один оркестр, и были там музыканты мои, и были европейцы, и русские, и восточные. Если Бог мне поможет, я хочу мировой оркестр. Искусство, музыка не имеет границ, не имеет наций. Детство уже я учусь, около 1000 произведений я наизусть знаю про суфизм. Я сам тоже ищу, где вот человек, не имеет разницы, он какой наций, он откуда. Я буду совмещать суфизм, фольклор вместе с больших оркестрами.
певица Саламат Садыкова, лучший голос Киргизии, выступала, вопреки обыкновению, не с большим симфоническим оркестром, а под собственный аккомпанемент. Она играла на комусе, традиционном киргизском инструменте.
Я самый дальний регион с соседним Таджикистаном, одной стороны Узбекистаном. Такой маленький регион, Баткенская область. Он славится вообще в мире своим абрикосом. Вот я там выросла, в детстве большинство мы смотрели телепередачи только узбекские почему-то. Я все при Советском Союзе узбекские звезды хорошо знаю имена. Но я сама удивляюсь, я чисто кыргызской национальной певицей стала.
Дома пели, в селе пели, большой был аул.
Ой, наоборот, в моем детстве это пение, певица, да, если поешь, это было какой-то оскорбленным, да, весь народ. Было время, меня выгоняли из дома. Когда я только-только начала в Дом культуры работать, я боялась, и дедушка, чтобы не ругала, я им обманула, что я работаю в библиотеке. На самом деле, я под сопровождением эстрадного ансамбля с удовольствием пела. Уже я была знаменитая в своем регионе. И вдруг дедушка, оказывается, слышал, что я пою. И он выгнал меня из дома, что я, оказывается, оскорбила всех. Где-то лет 15 я ушла из дома. Немножко временно жила в районном гостинице. Моя судьба вообще сказка. Потом дальше мне сказали, что поехать в Ош, это область в то время была. Я туда поехала, в общем, с трудом на работу устроилась, на текстильном комбинате, приадельном цех. Потом закон природы, замуж выйти же, куда пойти больше. За мной, естественно, молодость, очень много парней бегали, а мне не до парней было. Но в конце концов я смотрю, надо выйти замуж. И вот 10 лет вместе жили, он не любил музыку. Я плакала, когда услышала музыку, по телеку концерт показывают. Я просто себе не могла держать слезы. Я плакала. Потом я говорю, давай, не будем обижаться друг друга. Я пойду в театр, буду работать. А муж говорит, смотри, потом обратно куда пойдешь? На улице останешься. Из тебя певица не выходит. А я была уверена внутри, в душе, что я рано или поздно стану певицей.
Вообще традиционно женщина играет в Кыргызстане на инструменте?
Да, очень много женщин. Раньше до нас еще были бабушки. Многие женщины были именно на комузе. Самая легендарная певица была у нас в кыргызской музыке. Покойная Мысхалы Мирханова. У нас в этом именно национальном инструменте знаменитых женщин достаточно.
Это специальные женские инструменты или это те же инструменты, на которых играют мужчины? И вообще отличается репертуар мужской и женский?
Очень. Разница большая есть. Мужчины, не скажу, у них голос, да? А женский тональность совсем другой. Мы нижней частью играем, женщины. Но женщины и мужской род достаточно наравне. Все стараются почему-то. Комуз, наверное, такой душевный инструмент, что ли. Как я вышла, да, в те годы еще, 80-х годы, царила в Кыргызстане только аккордеонисты. И почему-то мое исполнение, техника, манера отличалась других. Говорили музыковеды, что я играю на комузе культурно, в общем, как мандолине играете.
Конечно, живая музыкальная традиция меняет и манеру исполнительства, даже если музыканты играют на старинных, аутентичных инструментах. Однако звучание их, как суфийский текст, погружает в вечность хотя бы на время концерта.
Тамара Леленкова разговаривала со знаменитыми музыкантами из Таджикистана и Киргизии, приехавшими в Москву на форум «Роза мира». В эфире, напоминаю, российский час «Поверх барьеров», у микрофона Марина Тимашева. Пока московские памятники архитектуры накрывают стеклянными крышками или просто сносят и заменяют муляжами, поговорим о том, как и кем эта архитектура создавалась. Итак, словарь архитекторов и мастеров строительного дела Москвы 15-й, середины 18 века. Комментирует Илья Смирнов.
Выскажу предположение. После того, как в международном финансовом казино заело рулетку, у нас все-таки притормозится украшение Москвы имиджевыми проектами, или как это у них там называется, а стеклянная крышка, заготовленная для провианских складов, будет использована по назначению в каком-нибудь придорожном торгово-развлекательном сарае. Теперь берем в руки словарь, подготовленный коллективом авторов под редакцией доктора архитектуры Игоря Андреевича Бондаренко и доктора искусствоведения Ирины Леонидовны Бусевой-Давыдовой. В этом фундаментальном издании можно проследить дальнейшее развитие сюжетов, которые мы с вами обсуждали в январе в связи с монографией «Люди и камни Северо-Восточной Руси». Москва – новая столица Северо-Восточной Руси. В XIV веке постепенно перенимает руководящую и направляющую роль у Владимира. А в столичной архитектуре отражается вся история страны. Вот в прошлой передаче о каких героях мы говорили. Дмитрий Пожарский. Пожалуйста. В словаре находим пятерых его крестьян, которые освоили колокольное каменное дело. Отмечена и строительная деятельность самого князя на Лубянке, где находилась его усадьба, и в загородном имении Медведково. Далее. Кузьма Минин. Его потомок, Евграф Александрович, уже настоящий профессиональный архитектор, участвовал в проектировании целого ряда построек XVIII века, имея чин сержанта архитектуры, владел двором на Николаемской улице, то есть сержанты архитектуры жили неплохо, а дослужился, в конце концов, до капитана архитектуры. Словарь громадный, 770 страниц, 1647 имен. И это, заметьте, только первый том, доведенный до середины XVIII века. Продолжение следует. Такой объем объясняется, кроме трудолюбия авторов, еще и тем, что строительство в старину не предполагало такого четкого разделения обязанностей, как в новое время. Я цитирую, обучение мастеров происходило путем наглядного показа в ходе совместной работы. Изначально у них не было ни проектных чертежей, ни сколько-нибудь детализованных моделей. План здания сразу разбивался на земле с помощью мерного шнура. Дальше строители могли действовать методом проб и ошибок, или начальство их ориентировало на достойный образец. Все сделать против углов и окон чудовской трапезы. Как отмечается в книге, чертеж относительно широко вошел в русскую архитектурную практику с середины XVII века. Так что по источникам, оставшимся до Петровской эпохи, трудно судить, был ли конкретный человек, собственно, зодчим, приставником, то есть контролером, снабженцем или мастером одной из строительных специальностей. Порой эти функции причудливо совмещались. Так что в словарь пришлось включать очень широкий круг персонажей, причастных к строительству. Кто-то оставил след в единственном источнике, ему, соответственно, посвящено несколько строчек. Иванов Якинька, в скобочках Енька, каменщик, крестьянин села Спасское Ярославского уезда в апреле-августе 1636-го делал с Абросимом Максимовым колокольное каменное дело в Савинском монастыре. А других, о Дмитрии Васильевиче Ухтомском, об Аристотеле Фьераванте, о Карле Ивановиче Бланке, обстоятельные статьи с подробной характеристикой работ. Кроме того, в словарь включен историко-архитектурный очерк «Город Москва с древнейших времен до середины XVIII» и не менее интересная научная статья о том, как было организовано строительство. Читатель должен оценить то, что авторы не склонны замыкаться в узкой специализации, подобной Флюсу. Показано, как застройка зависит от ландшафта. Микрорельеф, я цитирую, заставлял нарушать прямоугольную, в принципе, конструкцию жилых дворов, разворачивать дома и церкви под разными углами по отношению к странам света, обходить застройкой болотистые низины, грозящие оползнями кручи и прочие неудобья. Градостроительная политика выводится из хозяйственных потребностей, политических интересов, из установок господствующей идеологии. Может быть, последнему фактору уделено чрезмерное внимание. Лично я предпочел бы иное соотношение, побольше экономики и технологии, поменьше потусторонних сил, ну куда сейчас от них денешься? Вышла бы книга 30 годами раньше, был бы крен в классовую борьбу, а сегодня приходится мириться с такими формулировками. Вот в церкви помещалась прославленная икона «Да, давшая победу. Не по мнению верующих, не как полагали тогда москвичи, а так, что современный читатель может принять сказанное за научный факт. Икона дала победу. Но этот агитпроп-отдел все-таки не занимает так много места, чтобы из-за него придираться всерьез. А серьезный вопрос о том, в какой мере люди в старину подчиняли практическую деятельность идеологии. Вопрос-то непростой, и источники дают основания для разных, иногда взаимоисключающих версий. Во вступительной статье разбирается такой сюжет – оборонительное значение подмосковных монастырей. Я цитирую. «Они в ранний период не имели серьезных укреплений и не могли реально оборонять город от вражеских нашествий. Но защищали Москву прежде всего как святые обители, очаги божественной благодати, озаряющие и спасающие московскую землю. Такое мистическое ограждение для людей средневековья было важнее и надежнее ограждения физического». Конец цитаты, вроде логично. Однако в дальнейшем, как только появляются средства, монастыри превращаются в мощные крепости. То есть люди все-таки понимали, что мистическая сила плохо действует без артиллерийской поддержки. При этом даже завзятый атеист или агностик должен признать, что в средневековом городе собор действительно объединял людей, поэтому церковное строительство было вполне рациональным и даже общественно полезным делом. А нам, людям 21 века, новая книга помогает лучше понимать предков. Да, какие-то обстоятельства их быта кажутся странными, зачастую неприглядными, по сравнению с современной жизнью на тех же московских улицах. Ну, мебели удобные не могли завести, места общего пользования обустроить. Но читаешь, во время неприятельских набегов посадские жители собирались и затворялись в Кремле, а брошенные дворы зачастую собственноручно поджигали, дабы не дать их врагу и расчистить стратегически важное пространство. Ну и думаешь, были бы наши квартиры так обустроены, если бы мы знали, что в любой момент по телевизору могут дать команду, и эти квартиры придется бросать, да еще и поджигать перед уходом. Но весьма вероятно, что современное городское хозяйство вызовет у потомков такое же недоумение, как у нас средневековое. Ну, нас смущает канализация в сточной канаве. А правнук может сказать, что сплошной канализацией был воздух, которым сегодня дышат москвичи. И сплошной бессмыслицей градостроительная стратегия. И у нас сегодняшних окажется намного меньше оправданий, чем у людей средневековья. Потому что нам доступны и проектные чертежи, и детализованные модели в компьютере. Мы-то в состоянии оценить научно и объективно ту искусственную среду обитания, которую для себя создаем. Можем, но не хотим.
Илья Смирнов представил нам словарь архитекторов и мастеров строительного дела Москвы. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О том, на какие вопросы россияне не получили ответов от премьер-министра и лидера правящей партии, говорим с философом Игорем Чубайсом.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге сотрудники правоохранительных органов в масках провели рейд в офисе правозащитного центра «Мемориал». Были изъяты жесткие диски компьютеров. Премьер-министр России Владимир Путин более 3 часов отвечал сегодня в прямом эфире на вопросы россиян. Глава правительства ответил, в частности, на вопросы, связанные с влиянием глобального экономического кризиса на Россию. Сегодняшнее заседание Московского окружного суда по делу об убийстве Анны Политковской было закрытым по просьбе обвинения, которое оглашало документы, связанные с государственной тайной. В Ираке президентский совет одобрил договор с США, который определяет срок вывода всех американских войск из Ирака. Это конец 2011 года. На юге Афганистана в четверг погибли 2 датских солдата. Командование сил Дании сообщило, что солдаты погибли во время несения патрульной службы в окрестностях города Герешк, провинции Гельмент. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что руководство Пакистана готово помочь в расследовании нападений в индийском городе Мумбай. Об этом Райс сказала, выступая в Исламабаде после переговоров с пакистанским руководством. В 3 крупнейших аэропортах Индии введен усиленный режим безопасности из-за угрозы терактов. По сообщению средств массовой информации, речь идет прежде всего о Дели и Бангалоре. Министры иностранных дел стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе проводят в Хельсинки встречу. Одна из центральных тем – российско-грузинский конфликт в августе этого года, который серьезно осложнил отношения между Россией и Западом. Президент России Дмитрий Медведев находится с официальным визитом в Индии. Вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи рассказы Шукшина в Театре наций. Три месяца раскачивался московский театральный сезон, не балуя нас удачами. Но, господа присяжные заседатели, лед все же тронулся. Театр Вахтангова показал отличных «Троила» и «Крисиду», а Театр наций – рассказы Шукшина. В обоих случаях режиссеры пришли к нам из Прибалтики. Рима Стуминас из Литвы и надолго, он художественный руководитель театра Вахтангова, Алвис Херманис из Латвии, режиссером, приглашенным на один спектакль, Евгением Мироновым.
Идея поработать с Алвисом родилась у меня и у Романа Должанского давно. Мы его хотели пригласить в Театр наций, что мы и сделали.
Позвали Херманиса всем на радость, это подтверждает и Чулпан Хаматова.
Ты вообще самый добрый режиссер в мире, во вселенной, по-моему. Самый добрый. Я вообще не понимаю, как это он вообще не русский. Ну, то есть я даже думать не хочу, что вот сейчас Алвис уедет, и я заболею. Я уже точно знаю, что у меня будет такая психологическая ломка, потому что это было работать с ним, было счастье. Ну, для всех. Ну, это было как, не знаю, перемена в школе, вот когда звенит звонок на перемену. Вот такой же был срыв, когда я бежала на репетицию.
Ставить Шукшина, к общему удивлению, предложил сам Херманис. Проза Василия Макаровича – нечастый гость в наших театральных домах. Сам Херманис пробует найти этому объяснение.
Шукшин, он ведь такой вкусный и такой театральный материал. Почему его так мало делают на русской сцене? Я, правда, сейчас начинаю понимать эти причины. Может быть, это потому, что все-таки сам Шукшин настолько монополизировал своим лицом этого своего героя, что, наверное, просто люди боялись делать какие-то другие интерпретации. Также есть предрассудок, что он такой очень советский автор. А на самом деле, когда читаешь сейчас его текст, там эта советскость, она где-то в фоне подразумевается, что это происходит в каком-то, может быть, колхозе, но не про это вообще речь. Они очень-очень универсальны, они совсем не завязаны на какую-то там советскую действительность.
Прав режиссер или нет, но его стоит благодарить. Он устроил нам новую встречу с героями Шукшина, дал нам снова услышать чудесный язык его прозы. Евгений Миронов говорит о Шукшине в связи с поездкой в Сростки на родину Василия Макаровича.
Сейчас даже трудно представить, как бы мы это играли без поездки туда. Наверное, как все играли бы. С сапогами, с самоварами, шапками-ушанками. Но приехав туда, мы как-то так растерялись. Мы не увидели никаких вот таких штампов, которые навешивают на Шукшина, с которым его похоронили. Как советского, среднего писателя. Оказалось, писатель великий. Он, я думаю, на долгие годы запечатлел... Он потрясающие черты характера и русского народа, и такие вещи, как искренность, открытость нашу, которую мы сейчас уже, это не модно, мы ее стесняемся, прячемся за какие-то... А тут все очень просто в этих рассказах, в этой простоте, это самая большая ценность, то, что ясно, кто человек хороший, а про это в деревне говорят, он нехороший. И это такая прелесть, потому что и нехороший человек все равно там, он настоящий, живой, со всеми минусами, плюсами, но... Вот эта ясность, она дорогого стоит. Василий Макарович, мы его вернули. Это так странно и стыдно, потому что Алвис Херманис говорит, вы что, с ума сошли, это ваше золото, сейчас кризис тем более, это ваш золотой запас доброты, всех самых чувств. Тем более, что это могло случиться не только в России. Это такие ситуации какие там, они настолько, мужа с женой там, у сына, это все в норвежской деревне, то же самое. В этом его и величие, Василий Макарович.
Чулпан Хаматова вторит партнеру.
Для меня это, например, открытие, конечно, Шукшин, потому что все мои детские школьные прочтения этих рассказов сводились на какие-то, такие симпатичные, житейские, коротенькие истории, сюжетные в основном. И так я в этом и застряла, к сожалению. Но, к счастью, появился такой проект в Театре нации, и он меня из этого застрявшего состояния вытащил. И вдруг я увидела, что это потрясающе удивительная литература, неоднозначная, глубокая, теплая, наполненная юмором, трагедией, ну там все.
Хаметова права. Я тоже прежде воспринимала рассказы Шукшина как разрозненные сюжеты, отдельные жанровые сценки. Но не зря ездили актеры в деревню с чудным названием «Сростки». Все у них как-то срослось. Рассказы, выстроенные в спектакле «Голова в голову», вытягиваются в линеечку, а разные голоса ведут в них одну тему. Будто бы одни и те же люди примеряют на себя разные ситуации и модели поведения. Алвис Херманис говорит.
Все рассказы Шукшина, это на самом деле есть это один и тот же рассказ все время. Это его герой, такой советский деревенский Иван Дурачок, да, попадает в ситуации, где он своим поведением, своими вот этими уникальными, особенными качествами, он все время жизнь его бьет. Ну, это как фильм с Чарли Чаплином, да, это фильмы есть много, самые разные, но герой Чаплина все время наступит на эту банановую горку, да.
Евгений Миронов отвечает на мой вопрос о мужском характере у Шукшина.
Вот не знаю, видимо, это где-то последний рассказ Степка, потому что там абсолютно поступок необъяснимый. Только русский человек может объяснить такой поступок, когда человек, и осталось досидеть 3 месяца в тюрьме, а он сбежал, чтобы просто, ну, поздороваться дома и снова в тюрьму. И мы добавили срок. Он говорит, ну, теперь я подкрепился, теперь можно сидеть. Когда мы были в Бийске, а там это рядышком совсем, мы жили в Бийске, а ездили каждый день в Сростки. Мы пошли в колонию для несовершеннолетних, потому что тут есть тема, которая касается этого. И узнали, что это абсолютно реальная история, которая случилась не так давно. Парень, которому оставалось 3 дня сидеть, 3 дня сидеть. Он сидел несколько лет. Он из-за девушки, которую приревновал, сбежал, и был суд, и ему грозило еще 3 года. И женщина, которая возглавляет Дом культуры в этом, она была единственной защитницей, она говорит, вы хотите судить любовь? И, значит, все хорошо завершилось. Так что это все настолько правда, что даже страшно становится.
Вы 3 месяца не досидите сбежать. Прости, я таких дураков еще не видел. Хотя много повидал всяких. Зачем ты это сделал, а?
Что, зачем?
Зачем ты это сделал?
Сжато? А, пройдись разок. Так скучно себя.
3 месяца сидеть оставалось. Сейчас еще пару лет накинут.
Знаешь, вот теперь можно сидеть. Я теперь подкрепился. Теперь можно. А то я не могу. Знаешь, у меня каждую ночь, у меня сны вот замучили. Не могу я... Деревня моя снится, и все, и снится, и все. Я не могу. Эх, хорошо, у нас так весной как хорошо. Не понравился ей, и моей жизни конец.
Ведь удалось сбежать. Один бежал?
Нет, трое бежал.
Те где?
Те не знаю. А, мы все по одному сразу разошлись.
Ох, что добирался.
2 недели. Тьфу,
черт с тобой. Садись.
Про мужской тип, выведенный Шукшиным, мы поняли. А что скажет Алвис Херманис про женщин?
Женский тип. Да, это интересный вопрос, потому что я тоже представил, что вот, ну, эти деревенские русские женщины, они такие большие, теплые, такие, ну, как женщина-мама, да. А после этой поездки в эту деревню я понял, это не так просто все. Там тоже эти все женщины и бабушки, они такие, ну, коварные немножко. Они все немножко хитрые. Кстати, у Шукшина тоже, я понял, почему у него женщины, ну, хитрее всегда немножко этого главного героя. Да, там на месте они такие, ну, голой рукой не возьмешь.
Спектакль Херманиса позволяет сформулировать какие-то вещи, общие для рассказов Шукшина и важные для нашей жизни. Любой самый дикий поступок, совершенный на высоком эмоциональном градусе, кажется нам возвышенным, а все рациональное – низменным. Мужчины в прозе Шукшина, стало быть, духовнее женщин. Автор всякий раз находит оправдание своим, так сказать, однополчанам. Герой совершает совершенно идиотский поступок. Бежит из мест заключения за 3 месяца до конца срока. Так это он по родной деревне соскучился. То есть не дурак вовсе, а нежная душа. Другой сюжет. Погнался Коля за женой с топором. Так ведь он переехал в город из деревни. Понятное дело, маялась душа в тесноте. Вот он и взъярился. Это не важно, что баклуши бил, целыми днями цыганочку во дворе отплясывал, пока жена за швейной машинкой горбилась и деньги на жизнь зарабатывала.
И Колька пляшет!
Пляшет он красиво, со стервенением, враз становится серьезным, даже несколько торжественным. Работает ноги четко, точно, сухо отбивает об асфальт каблучки, носочки, носочки, каблучки, и треплется по вспотевшему Кокиному и виной пятый чуварик. Молчат вокруг, будто догадываются, парень будет яствовать свою затаенную больше и другой.
Соблюдает край дорогой шторы. Валя смотрит на своего шута. Она тоже серьезная. Она тоже в плену искупленной злой цыганочки.
В следующем рассказе. Уж как человек жену любил, как ее неблагодарную миловал, а она оказалась злая, вывела таки из себя мужа подкаблучника. Хотя какая же она злая, но даже если по самому строгому счету судить, слегка распутная. Автор, однако, оценивает все происходящее с мужской позиции и с точки зрения деревенских жителей. Вот если баба деревенская, это еще куда ни шло. Она хоть раз в год пожалеет, приголубит, а уж коли городская, так сам черт ей брат. И мужчины, которые перебрались в город, где, грубо говоря, ассимилировались, намного хуже тех, что остались в деревне. Вот хуже и все тут. И плавают-то они медленнее, и про жизнь понимают меньше, и утрут им сопли деревенские жители, как бы те ни хорохорились. Занятно, что столичные актеры и Миронов, и Хаматова совершенно подпали под влияние автора и про деревню с городом говорят по-шукшински. А Алвис Херманис, как я уже сказала, возил их в сростки.
Дело же не только в сростках, хотя сростки – прекрасное место на земле. Не случайно там родился Шукшин. Дело в любой глубинке. И меняться-то нет возможности. Да и не хотят они меняться. И в них остается самое главное. Да даже озлобленность если остается. И несмотря на то, что они смотрят эти все передачи чудовищные по телевизору, они все равно по сути своей настоящие. Я уверен глубоко, что если придет сюда какие-то изменения, они придут только оттуда. Оттуда придут какие-то новые люди. Новые, которые... Вот у них прививка, понимаете, от настоящего. Там потрясающие есть люди. Там первый, кто меня встретил, был поэт местный, который был, безусловно, этим. Но он читал мне политические стихи, причем очень-очень острые. Я думаю, а вы не боитесь вот так? Он говорит, нет, я ничего не боюсь. Там есть какая-то вообще такая... Вы там сидите, вы ничего не знаете. Действительно, здесь много очень фальшивого и такого искусственного. Снег искусственный, а есть настоящий. Когда пар идет, настоящий, а не голливудский. Все оттуда придет, я уверен. Главное, что душа.
Одно дело, что мы живем в ларьке, в неправде в абсолютной, начиная от еды, которую мы едим, кончая нашими отношениями. И объяснениями по СМС. Конечно, деревня тут, естественно, чуть ли не с ней бороться бесполезно. Там все просто. Вот воздух, вот запахи, вот звуки, вот река, вот люди. Не потягаешься. Когда мы приехали в первый день в деревню, и поехали втихаря в деревню, и просто там ходили, гуляли, смотрели. И вот мы пришли к Катуне, к реке, и на нас пошла женщина с коромыслом. Прям коромыслом настоящие. У нее такие были 49-го размера, такие были шлепанцы. Она была очень приземистая, такая без шеи. Она была настолько спокойна и гармонична. Тишина стояла, только всплескивала река, и вот она шла в этих 49-х размера шлепанцах с коромыслом. Подошла к реке, не останавливаясь, пошла в воду. Было ощущение, что она сейчас уйдет туда под воду в этих. Вот так не останавливаясь, набрала вот так вот в коромысле воду и так же медленно пошла обратно. Мы что-то стояли, говорили. И вот так вот мы ее проводили, как она вошла в воду, и вот так вот молча проводили ее обратно. Она была вообще нереальная. И это было так красиво. Во-первых, там было много бабушек, которые вообще не понимали, кто. Ну, девочка или там мальчик. Ну, песни нужны. И Ане сдаюсь им сразу арбузы, виноград, там все, что есть, давай на стол мечи. Я это поняла, когда я пришла четвертый раз, по-моему, к бабушке, к Зое Александровне. Как выяснилось, она и не знала, кто я такая, потому что она разговаривалась, и потом она говорит: ой, что я все о себе, да о себе, а ты мне расскажи о себе. Ты откуда, из Бийска или из Барнаула? Это я бы был четвертый день буквально общения, где она кормила, обпивала, обговаривала с ног до головы, и просто я поняла, что это совершенно ни при чем, никакая статусность моя, и, значит, это просто человек такой. Мы поэтому и играем как-то на определенном таком градусе, потому что мы туда съездили, и мы перед ними очень ответственны. Если, не дай бог, мы как бы оскорбим их в чувствах, для меня это будет огромная трагедия.
Алвис Херманис говорит:
я с каких-то пор заметил, что герои и объекты внимания моих спектаклей — это какие-то такие люди, которые имеют такие качества, которых у меня самого нету. Что как раз мы потому и, наверное, так, ну, тянемся к каким-то особенно, ну, чистым, естественным, ну, не испорченным людям, какие, например, есть герои Шукшина. Но это только одной причине, чтобы как-то сохранить психическое здоровье, ну, чтобы как-то хотя бы, ну, в театре, в работе общаться с такими, ну, хорошими людьми, которых уже в современной жизни, ну, есть, наверное, просто, ну, труднее найти деревню, потому что сейчас есть новая тема для меня. Я не только Шукшин, но я и в Риге. Сейчас думаю даже на несколько лет искать в этом направлении. Я и сам сейчас стараюсь большинство времени, что я вообще в Латвии, жить в деревне.
Это на словах, но режиссер Херманис, кажется, хитрит. Я видела почти все его спектакли, сделанные в Новом Рижском театре, и точно знаю, что он умеет даже не останавливать, мастерски воссоздавать, реконструировать время. В оформлении его выдающихся спектаклей, в «Соне», «Долгой жизни» или «Звуки тишины» не было ни одной недостоверной бытовой детали. Актеры работали в далекой от психологической, театральной, условной манере, но все, что касалось предметной среды, от шкафа до скляночки, было подлинным. В рассказах Шукшина иначе. Длинная деревянная скамья, на которой сидят, стоят или лежат персонажи. Костюмы а-ля Рюс похожи на платья от современных модельеров или на наряды ансамбля народного танца. К реальности они не имеют ни малейшего отношения. Роль декорации играет ширма, составленная несколькими щитами фотографий. На фотографиях изображены сегодняшние жители деревни Сростки, но в основном это парадные постановочные портреты. Вдобавок они выполнены на глянцевой бумаге и очень цветисты. Вот знаете, как выглядит небо или море в туристических проспектах? Так как не бывает. Неужели Херманис ошибся? Нет, он действительно идет вслед за Шукшиным, не пририсовывает к его изображению усиков и рожек, не навешивает на него концептуальных собак, но дистанция, отделяющая его и от Шукшина, и от русской деревни, и от ее обитателей, не скрывает. Он делает спектакль «Лубок», спектакль-сказку о России и загадочной русской душе. Тут нет реального времени, оно застывшее. В некотором царстве, в некотором государстве жили-были... И актеров режиссер не просит играть до полной гибели всерьез, хотя рассказы Шукшина это позволяют. Артисты не вживаются в образы, они представляют типажи, великое множество типажей.
Ну, 9 рассказов, 10 рассказов, я занята в 9 рассказах, и 9 рассказов в одном я играю непонятно что, наверное, 4 каких-то, 5 разных пастельных акварельных образа. реку, рой комаров, тропинку, корову, бабочку, бабу.
Деревенские сплетницы, жеманные докторши, хитрющие старухи, хамоватые продавщицы, забитые жены и наглые обольстительницы, сварливые бабы и девицы-красавицы, пьяные детки, работяги-выпивохи, мужья-подкаблучники, наивные юнцы, пожилые фантазеры и рубахи-парни. Маски не закреплены за одним из актеров, они ими меняются. Правды чувств в предлагаемых обстоятельствах нет, есть этих самых чувств сила и яркость».
А он вообще писал про людей, и вы похожи, и я похожа на реальных людей. Он просто умеет этих людей увидеть не в черно-белой палитре, а очень разноцветной.
Дело просто в том, что мы современные люди, и у нас 10 рассказов. И там достаточно быстрый переход из одного рассказа в другой. И мы это делаем почти на глазах у зрителей. А то, что когда мы становимся уже персонажами, безусловно, мы становимся ими. Нам не нужно клеить бороды, знаешь, и потом выходить из-за пыльных кулис, якобы я, так сказать, вот такой-то.
Актеры лицедействуют, озорничают, купаются в ролях, наслаждаются ими вместе со зрителями. Ближайшая аналогия, пожалуй, то, что когда-то делал Аркадий Райкин. Мгновенная, острая зарисовка, схватывающая самую существенную черту в характере. На минуту отлучился со сцены, вернулся, ни тебе особого грима, ни костюма, другой человек. Кстати, Константин Райкин владеет тем же фантастическим умением. А спектакль «Херманиса» так устроен, что я, честное слово, один раз просто не узнала Миронова. Минуты три гадала, кто бы это мог быть. Да и с остальными намучилась, пробуя разобрать, кто в кого перевоплотился.
Ой, за что же мне Долечка такая? Я ж копила, я их копила! Я ж кусочка белого не ела, лишний раз вижу, прячка не покупала! Я же берегла их, берегла скважину, откладывала, дорадовала. Будет у меня нижняя шубка новая, темная. И будет он ходить в школу не рваный, и не голодный.
Я тебя рвану, я там ходим.
Замолчи, скважина, замолчи. Съел ты денежку от своего же ребенка, съел и не подавился ей. Ой, хоть бы ты подавился ей, нам бы легче было.
Хотите верьте, хотите нет, но это был голос только одной Чулпан Хаматовой. И вот слушайте дальше фрагменты спектакля из разных сцен. Женщина разговаривала одна Хаматова, и ни в чем ей не уступал Евгений Миронов. Как один человек, пусть даже отменный актер, пусть выученный, вышколенный, может разговаривать совсем разными голосами, полностью менять интонационный рисунок речи? Как может в секунды меняться походка, пластика, манера? Тайна сия велика есть. Но система сложных приспособлений никак не отвлекает от сути происходящего, то есть от рассказа о маленьких людях, которые, что бы там ни было, умеют радоваться малостям жизни.
Полсилы ведутся неясные, неторопливые разговоры. Завтра будет еще день, и опять будут разные дела. А пока можно отдохнуть, покурить, поворчать на судьбу, задуматься, Бог знает о чем. Что может быть жизнь, судьба – это самое. Могло бы быть какой-нибудь иной, мало слышно. А в общем-то и так ничего. Сойдет.
Почти все рассказы Шукшина начинаются со смешного, да заканчиваются невесело. Во всех есть что-то буйное и нежное, разухабистое и лирическое. Праздник в них пахнет бедой, беда – праздником. И то же самое в изумительном спектакле Алвиса Херманиса и Театра наций. Как было у Башлачева. А Кристина там или поминки, все одно там пьянка-гулянка.
если забредет кто не здешний, удивится живности бедной, нашей редкой силе сердечной, да дури нашей злой, заповедной. Выкатим кадушку капусты, выпечем ватрушку без теста. Что снаружи? Все еще пусто, а внутри по-прежнему тесно. Это финал спектакля. За музыкантов все занятые в нем актеры. А играют рассказы Шукшина на малой сцене музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко, потому что в Театре нации по-прежнему ремонт. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы сможете в ближайшее время познакомиться на сайте swobodanews.ru. What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now. Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».